Дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, все гости, мы с вами во время собрания имеем особое такое общецерковное поклонение Богу, когда мы с вами молимся, поем, когда мы с вами выражаем нашу веру, наше исповедание посредством такого совместного общего пения и молитвы. И еще есть важный элемент – наше совместное поклонение, когда мы с вами слушаем Божье Слово. Проповедь в церкви имеет одно большое преимущество перед проповедью, которая записывается сейчас на видео и на аудио, и перед даже теми людьми, которые нас слушают. Потому что в церкви мы с вами становимся участниками взаимного духовного попечения. Вот, например, я рад видеть Славу Пономарева, он сидит вместе с Алексеем. И вот они слушать будут сейчас одну проповедь. Потому что они слушают одну проповедь, они могут взаимно ободрить друг друга и взаимно обличить друг друга. Через неделю они снова встретятся в том же самом собрании. И Алексей спросит: «Брат, как у тебя получается так жить?» И Слава скажет: «Ну, не все получается». Или, например, Слава заметит, что его брат не исполняет то, что было в воскресенье в церкви, проповеди, он скажет: «Брат дорогой, я удивлен, мы с тобой в одной церкви были, слушая одну проповедь, и это не получается у тебя». Одним словом, совместное слушание проповеди – это на самом деле особое духовное поклонение, которое приготовляет нас, в сущности, к взаимному служению, ободрению, обличению, наставлению и поддержке. Почему так важно быть вместе в собрании? Чтобы слышать вместе это слово, чтобы видеть друг друга и чтобы замечать, как мы можем послужить друг другу. Поэтому все сидящие здесь просто благословены только от того, что мы уже здесь находимся. Ну и, конечно, благословение будет по-настоящему полным и цельным, когда оно будет вокруг Божьего Слова. Поэтому с вами прочитаем, давайте, вставшие. Божье Слово из послания к римлянам. Эта проповедь, к сожалению, не была записана, и братья попросили, чтобы я ее сказал снова, и сейчас она особо актуальна, потому что мы сегодня будем с вами говорить о том, когда и как начнется духовное восстановление Израиля. Сейчас можно нередко услышать или прочитать на разных веб-сайтах, что где-то там в Израиле, где-то там в далекой сегодняшней Палестине находится группа людей, которая приготовила уже все необходимое для строительства храма Иерусалимского, готовы как-то освободить эту площадку и вот приготовить место для возвращения Мессии. И вот тогда придет конец сегодняшнего мира и наступит новая эра. Одним словом, много разных кривотолков, и сегодня мы найдем ясный библейский ответ, когда и как начнется духовное восстановление Израиля. И мы читаем из Римлянам 11 главы, глава 11, стих 25, 26 и 27. Апостол Павел пишет: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Вот такой текст, друзья. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами начнем наше совместное поклонение перед Богом и Богу в благодарности за Его Слово. Будем внимательно изучать, так чтобы потом видеть, как нам этот текст применять в своей жизни. Предыдущая проповедь по посланию к римлянам 11 главы была связана с тем, что апостол Павел начинает вразумлять и наставлять уверовавших язычников в том, чтобы они не превозносились и не гордились перед иудеями, получив спасение по Божьей благодати. И теперь он снова продолжает свою аргументацию, мы это видим в слове «ибо», а само начало его размышление начинается в 11 стихе. Смотрите, он спрашивает: «Итак, спрашиваю, неужели они, то есть иудеи, этнические евреи, приткнулись, чтобы совсем пасть, и отвечает «никак». И дальше объяснять начинает «почему». Он показывает, что сегодняшнее неверие евреев, а я полагаю, что живя в городе Москве, особенно находясь в сфере образования, культуры, бизнеса, мы постоянно с вами сталкиваемся с этническими евреями, и некоторые даже здесь, в нашем собрании, таковы, то мы можем сказать, что сегодняшнее неверие евреев не есть окончательный, завершающий момент истории отношений Бога и Израиля. И Павел здесь говорит нам о некой тайне. Это первый наш пункт. Мы сначала разберемся в природе этой тайны, тайны Израиля, тайны этнического Израиля. Слово «тайна» очень часто нами автоматически неверно воспринимается. Тайна – это некий как бы секрет, который надо скрыть или который можно только раскрыть некоторому узкому количеству людей. То в Писании слово «тайна» практически всегда употребляется в смысле того, что должно быть открыто, но то, что было прежде неизвестно. Прежде было скрыто. Сегодня же это стало доступно всем и должно стать доступно всем. Поэтому в библейском восприятии слово «тайна» – это то, что нужно всем рассказать. Потому что именно по той причине, что раньше это было неизвестно, а сегодня открыто, нужно, чтобы все узнали об этом правду. Это не нужно скрывать. Это нужно, наоборот, всем рассказывать. Это не какая-то секретная информация. И в Писании, особенно в послании к римлянам, слово «тайна» – это прежде всего само Евангелие. Евангелие о деянии Иисуса Христа за нас, о Его смерти ради нашего искупления, о Его жертве ради нашего оправдания, о Его деле, которое Он совершил, чтобы мы стали праведными через Его смерть перед лицом Бога. В конце 16 главы, кстати, стих 25, Павел так и говорит, на самом деле, о тайне благодати Божией. А потом также он использует слово «тайна» в отношении разных деталей, которые также встречаются здесь, в Новом Завете. Например, одна из тайн, одна деталь этой тайны, то, что однажды все небесное и земное покорится и соединится под главой Христовым. В первой главе 10 главы послания к Ефесянам мы видим, что верующие, это подтверждает этот текст, в 15 главе 1 Коринфянам, стихе 51, мы видим, что все верующие воскреснут в новых бессмертных телах. Но особое проявление тайны – это то, что уверовавшие язычники получают такие же духовные права на Божие обетование, которые имели евреи. И вот здесь Павел желает помочь нам вникнуть поглубже в эту тайну, чтобы мы лучше поняли ее и тем самым перестали чрезмерно думать о себе, не мечтали о себе. Эти тайны или элементы этой тайны были предсказаны в Ветхом Завете, но они не были так поняты, пока не пришел Господь Иисус и не совершил спасения. Ну и особый, наверное, момент, который здесь надо отметить, друзья, это то, что никто не думал в Ветхом Завете, что Бог будет таким удивительным образом работать с язычниками. Никто не мог представить, что язычники станут наследниками Божьих обетований, Божьей благодати, что они станут своими Богу, они станут не просто пришельцами, которые присоединились к Божьей благодати, они станут сами соучастниками этой Божьей благодати, напрямую с Богом, не только через еврейский народ. Это на самом деле удивительная тайна Божия, это удивительная мудрость Божия, явленное спасение. И вообще это большое чудо. Только даже от этого нам можно радоваться и петь, и ликовать. И Павел начинает свое размышление с такого интересного слова. «Не хочу, чтобы остались братья в неведении». Это вообще на самом деле суть всего этого большого отрывка с 11 стиха по 32, где он размышляет об этом элементе, чтобы язычники не гордились и не считали себя особенными, теперь эксклюзивными и значимыми, чтобы они не превозносились. Потому что на самом деле, вот то, что с ними произошло, то, что произошло с нами на самом деле сейчас, у Бога есть особый замысел, особая цель и особая задача, связанная также и с евреями. Цель нашего спасения не только мы с вами, но цель нашего спасения также и спасение Его избранного народа. И когда мы понимаем это, когда мы понимаем суть спасения нашего не по нашим делам, а по Божьей милости, когда мы понимаем, что наше спасение – также Божий элемент в спасении и в избранном народе, это очень сильно смиряет нас. И нам на самом деле нет основания гордиться чем-либо, кроме как только им одним. И вот здесь есть очень важное слово для нас – применение. Корень самодовольства, друзья, на самом деле очень часто лежит в нашем незнании, неведении и в нежелании разобраться. Люди могут чем-то гордиться, могут превозноситься над другими, могут себя ставить высокими, значимыми, хотя таковыми не являются, но они готовы оставаться в неведении, готовы не разбираться в сути для того, чтобы оставаться в этом самодовольстве. На самом деле, напротив, истинное знание, когда мы его получаем, ведет нас к смирению. Друзья, это интересно будет сказать, но гордость и смирение – это не просто противоположные вещи. На самом деле, антиподом гордости является истина. Именно истина смиряет нас. Мы спасаемся с вами не через наше смирение. Мы спасаемся благодаря Божьей истине, Божьему откровению, через веру во Христа. И если бы иудеи и язычники там, в далекой римской церкви, понимали Божий замысел, тогда бы они смирялись бы друг перед другом и не гордились бы ничем друг перед другом, кроме как хвалились бы Господом Христом. Знаете, так было в моей жизни, на самом деле. Я помню себя студентом библейской школы, и когда впервые я получил такое хорошее систематическое наставление о Божьем замысле о церкви, о Божьем замысле о спасении, о Божьем замысле о благодати, о роли каждого члена церкви. Я увидел такую всю картину Божьего замысла о развитии церкви. И это очень сильно смирило меня. Смирило меня от того, что я много чего не понимал, смирило от того, что Бог сделал меня кирпичиком своего замысла по строительству церкви своей, живым камнем, как мы поем в одной песне. И знаете, это изменило даже мое отношение к братьям и сестрам в церкви, к моим пресвитерам церкви. Я стал больше ценить моих братьев и сестер, больше уважать своих служителей. И почему? Потому что я лучше понял характер Бога, Его замысел, и увидел свою ограниченность, увидел свою греховность. Истина, друзья, всегда смиряет. И если к ней прислушиваться, то она вдохновляет и ободряет. И если ее исполнять в своей жизни, тогда она благословляет. Поэтому для того, чтобы стать смиренным, нужно знать истину. Истина смиряет человека. Истина является, на самом деле, абсолютным антиподом гордости. Подумайте, друзья, над таким простым вопросом. А что изменило в вашей жизни Божья истина в этом году? Потому что Божья истина, приходя к нам, если это Божья истина, она не оставляет нас такими же, какими были прежде. Она либо меняет наше сердце в большее, лучшее поклонение Богу, либо ожесточает его. Но истина никогда не проходит бесследно рядом с нами. Но теперь мы с вами готовы к тому, чтобы поизучать эту тайну более внимательно. Это стих 25, вторая часть и 26. Во-первых, он говорит здесь, что ожесточение произошло в Израиле отчасти. Другими словами, то, что сейчас происходит с еврейской нацией, с народом, не является окончательным его состоянием. Это не конец истории. Да, они приткнулись. Да, они ожесточились. Как здесь сказано, но это ожесточение не означает, что они приткнулись, чтобы совсем пасть, как говорит стих 11. Сегодняшний остаток уверовавших евреев, а сегодня есть верующие евреи, христиане, настоящие Божьи люди, подтверждает то, что еще есть будущее. Еще есть будущее, есть надежда на духовное пробуждение. Подобно как в свое время пророк Илья, помните, он так даже Богу сказал: «Господи, я только один остался, и моей душе ищут». На что Господь сказал ему: «Нет, еще там много на самом деле есть, кто не преклонился перед коленом Ваала, которых я соблюл до сего момента». И поэтому, конечно, те, кто верует из евреев, а таковых меньше, чем тех, кто верует из мусульман, конечно, начинают думать: может быть, я совсем один. Но на самом деле нет. Слава Богу, сегодня немало верующих евреев. Ну да, конечно, пока еще нет массового обращения Израиля к Богу, и об этом мы скажем, почему и когда это будет. Но наличие даже этих маленьких колосков говорит о том, что Бог, предназначенное им самим время, своей силы восстановит духовный Израиль. Потому что Он творец истории. Он контролирует все, абсолютно все, что происходит в этом мире, до мельчайшей детали, не только в этом мире, друг мой, но даже и то, что происходит в твоей жизни. Каждую деталь, все, что в твоей жизни происходит, Богу известно, и Бог участвует в этом. В 9 главе мы также видим, что ожесточение Израиля – это деяние Божие. Это деяние Божие, это Его справедливое воздаяние тому упорству людей, которое они проявили, не желая признать Иисуса как своего Мессию. И поэтому Бог ожесточил их. Помните, я говорил, что истина производит два действия. Либо она смягчает сердце, делая его смиренным, покорным, принимающим, либо она ожесточает это сердце, делая его более жестким и твердым. Ожесточение очень часто принимает вид духовного равнодушия. И мы наблюдаем сегодня, что большинство евреев сегодня в нашей стране, они просто равнодушны даже к религиозным вопросам. И даже их участие, может, в синагоге, это скорее просто дань культуре, как многие сегодня наши россияне иногда ходят в храм. Даже те, которые духовно кажутся религиозны или весьма религиозны, они все еще остаются слепыми, в большинстве своем, когда разговор заходит об Иисусе Христе. Они читают Тору, но не видят, читают Танах и не слышат, и только Бог может просветить очи их сердца и открыть им, чтобы веровать. Это удивительное слово из второго послания к Коринфянам. Удивительное слово, третья глава, где сказано, что Бог из тьмы, повелевшего сиять свету. Бог способен от этого тьме открыть их сердца и души, чтобы они увидели, услышали и поняли. Об этом наша молитва Богу, чтобы Бог дал им прозрение. Второй элемент здесь, который мы видим, очень интересный момент, и здесь я должен буду остановиться чуть подольше. Мы читаем такую фразу: «Пока войдет полное число язычников». Полное число язычников. Вообще, полное число – очень необычная фраза. Очень необычная фраза. И мы это видим даже в нашем переводе. Это непростая фраза. Посмотрите, пожалуйста, в наших Библиях, в большинстве своем, написано, кстати, это, возможно, может быть, в электронном варианте не видно, не уверен, просто в зависимости от того, какая версия у вас приложения, слово «число» стоит курсивом. Видите у себя в Библиях? Полное число язычников. Почему? Потому что переводчики столкнулись с этим словом, это греческое слово «плерома», и они думали, как его лучше перенести, потому что слово «плерома» буквально означает «полнота». И вот они думали, и вот пришли к такой идее перевести как «полное число». Вообще в Библии мы встречаем два выражения, связанные со словом «язычники». Одно «полное число язычников» здесь, в нашем тексте, а второе в Евангелии от Луки, глава 21, стих 24, «времена язычников». И в чем-то это похоже друг на друга, но есть принципиальное отличие. Времена язычников относятся к тому времени, когда Иерусалим находится под властью язычников. Здесь говорится, в сущности, о политической власти, о политическом доминировании. Это время наступило, или этот период наступил, когда Навуходоносор пришел и захватил Иерусалим, разрушил храм. И это время продолжится до второго пришествия Христа на эту землю, когда Он царь царей и Господь господствующих воцарится в Иерусалиме. Вот сейчас мы с вами живем в времена язычников. То есть над Израилем сегодня политическое доминирование осуществляется языческими народами. Кстати, даже когда первый языческий правитель стал таковым над Израилем, Навуходоносор, он это сделал даже не сам, а Бог ему позволил это сделать. Мы об этом сейчас в книге пророка Даниила читали. И когда евреи стали возвращаться в Древнюю Палестину, помните, во времена Ездры и Неемии, то они не основали независимое государство. Оно осталось в подчинении других империй. Им не позволили построить дворец, они построили только храм. Они не смогли поставить трон, а поставили только алтарь. И даже когда мы с вами читаем Новый Завет, время Ирода Великого, все же он находился под римским протекторатом. И это была земля, которая находилась под властью языческих народов, а потом уже стала вообще провинцией Римской империи. И это не изменилось по сей день. И это очень важный момент. Ну, чуть дальше я скажу и про сегодняшнее государство Израиль. Но пока вот эту мысль хочу, чтобы она у нас осталась, что времена язычников над Израилем все еще остаются. Я помню, как попал в экскурсию, совместную экскурсию с одним евреем из Израиля. Мы с ним беседовали о проблемах Израиля. Я спросил у него, как это решить проблему? И он потрясающую фразу сказал, которая соответствует сегодняшнему библейскому тексту. Он сказал, проблема Израиля находится не в нашей власти, это власти других государств. А вот эта фраза «полнота язычников» или «полное число язычников», она относится к области духовного доминирования. Времена язычников – это политическое доминирование, политическая власть. То полнота язычников или полное число язычников – это область духовного доминирования язычников. Когда евреи отвергли Иисуса как своего Мессию, и они продолжили противостоять Духу Святому, и об этом очень ярко читаем в Деяниях апостолов. Помните, апостол Павел же говорит, вы опять противитесь Духу Святому, как отцы ваши. То Бог забрал у евреев их духовные привилегии. И мы видим, как в книге «Деяния апостолов», а это книга о развитии первой церкви, это самая историческая книга, самая первая книга именно о развитии первой церкви, мы видим, как в этой книге внимание автора переключается, внимание Божие переключается все больше и больше на язычников, с евреев. Прошло совсем немного времени, как такие города, как Антиохия, Рим, Коринф, Эфес, начали становиться или стали духовными центрами. А влияние Иерусалима становилось все меньше и меньше и меньше. Кстати, сама первая церковь христианская в Иерусалиме растворилась в истории в IV веке. Там даже стали возобладать некой ереси, и потом она совсем практически исчезла. И потом была заново, скажем, восстановлена при влиянии других городов, не через сам Иерусалим. И мы знаем, что, наконец, вот это духовное влияние Иерусалима как такого духовного центра ключевого было потеряно в 70-м году нашей эры, когда римский император, ну, точнее, будущий император, римский полководец Тит пришел и разрушил Иерусалим, сравняв его с землей, уничтожив храм, сжег он храм, не оставив там никакого видимого выражения духовной власти этого города. Кстати, именно после этого уничтожения евреи не могут по-настоящему назвать свое колено, потому что списки, кто в каком колене, хранились там, в этом храме. И это все сгорело там. И то, что где-то мы где-то встречаем какой-то разговор, там, какое-то исследование ДНК, ну, во-первых, ДНК не знали, как изучать там в то время. Во-вторых, списки должны были храниться в святом месте. И кто где-то как-то там что-то подхватил, на самом деле, это уже просто скорее вымысел, чем реальная история, потому что там в храме все сгорело. Это очень интересно, как Бог будет определять, кто какого колена, когда Иисус придет на землю. Это очень интересный момент. И мы тоже увидим это с вами. Итак, поэтому фраза «полнота язычников» или «полное число язычников» относится к духовным благословениям язычников, о которых впервые говорит апостол Петр, кстати. Мы читаем Деяния 15 главы, стих 14. «Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». И полнота язычников будет завершена, или, скажем так, достигнет своего завершения в момент восхищения церкви. Именно тогда Бог начнет вновь благословлять духовно мир через этнический Израиль. Потому что Израиль в этот момент будет освобожден от своей духовной слепоты и ожесточения. И вот здесь, я думаю, что мне нужно начинать отвечать на вопросы, которые у вас должны возникать. Во-первых, говорится ли здесь о полном, ну, о конкретном числе язычников? Вот эта фраза «полное число язычников». Говорится ли это о конкретном числе язычников? Ну, во-первых, я не сомневаюсь, в чем полагаю, и что мы тоже все не сомневаемся, то, что Бог знает точно, кто будет спасен и сколько их будет. Если Бог бы не знал, то какой же Он Бог? Он спасает, Он знает, Он определяет. Иначе Он бы не был бы Богом и не был бы виновником нашего спасения. Но здесь апостол Павел говорит о другом. Я помню, как меня побуждали, кстати, использовать слово «число» в церкви. Я еще был совсем молодой юноша, и мне говорил один человек: «Спеши, у Бога есть список, кто спасется». А потом не библейская фраза такая: «Но он не знает, кто спасется. Но у него есть число, сколько спасется. И ты можешь успеть прыгнуть в это число. Грубо говоря, у Бога еще осталось 1000 мест для спасения. Давай, пробуй, быстрее беги». Я, конечно, тогда еще плохо знал библейскую теологию, Писание плохо знал, и, конечно, я подумал: ужас какой, вдруг сегодня кто-то покается в церкви, ему место займет мое, и все, двери закрыты, я не успел, надо быстрее, быстрее, быстрее. Это, конечно, такая немного мотивация и страхом, и гордости такой человеческой. В ней, конечно, правды почти нету, кроме одной, то, что Бог пока дверь спасения не закрыл. И всякий, кто слышит Евангелие, ему нужно веровать. Но не об этом говорит апостол Павел. Его это не интересует, потому что и так все понятно в этом вопросе. Его интересует само это слово, и он его использует здесь специально. Он его довольно часто, кстати, использует, апостол Павел, это слово. Например, в 13 главе, стихе 10, он говорит, что любовь – это плерома закона. Нас переводится как исполнение закона, полнота закона. В 15 главе, стихе 29, он говорит о плероме благословений, когда он достигнет Рима. В послании к Галатам, стих 4 главы, он говорит о плероме времени. Когда наступила полнота времени, Бог послал своего Сына. Поэтому, на самом деле, здесь не просто разговор про число. Здесь о чем-то другом, на самом деле. О чем? О том, что наступит некая полнота Божьих благословений. Оно выражается и в количестве, конечно, и в качестве этих благословений, и в количестве людей, и в качестве этих людей. Но сама идея, то, что будет некая полнота Божьей благодати, Божьих благословений. Конечно, здесь говорится о духовной жатве. Конечно, здесь говорится о многом количестве уверовавших людей. Но на самом деле здесь не об этом только говорится. Здесь говорится о том, что когда люди посмотрят со стороны, то они скажут: очевидно, наступила некая полнота. Эта нация обратилась к Богу. Эта страна обратилась к Богу. Эти люди обратились к Богу. Хотя Писание, кстати, рассуждает не с позиции просто стран в духовном плане. Писание рассуждает о духовном благословении с позиции народов. С позиции политики оно говорит о странах. Мы сейчас читаем с вами Деяния апостола, книгу Даниила, и там мы читаем с вами и Греческая империя, да, и Персидское царство, и Вавилонское царство, Римская империя. Вот о политике, да, Писание рассуждает с позиции государств, но с позиции благословения рассуждает о народах, об этносах. Делайте учениками, буквально говорится в Матфея 28 главе, людей всех народов. Все народы буквально сказано там. Каждому этносу обращается Господь. И когда наступит время, когда мы встретимся с Господом, там будут все племена и языки исповедовать Христа. И вот здесь для нас есть очень важное слово «ободрение для людей, живущих в России», в которой, правда, 186 национальностей. В чем есть благословение для нас или обетование? Друзья, мне кажется, что среди русского народа еще не было плеромы Божьих благословений. Мне думается, что полнота вот Божьего пробуждения духовного среди русского народа еще не происходила. Среди узбекского народа тоже не происходило. Мы смотрим на духовное пробуждение, которое было в начале прошлого века. Мы видим, много уверовало аристократов, там в Петербурге, немало людей на Кавказе. Кажется, что верующих у нас все больше и больше. До 2 миллиона евангельских верующих было в тогдашней стране СССР, молодой СССР. Это статистика 1924 года, но это мало все равно. Потом наступило жесточайшее гонение, и это духовное, скажем, проявление, духовное пробуждение, оно было потоплено в крови мучеников. Мы смотрим на такой духовный интерес в нашем народе, который скорее был даже не духовным интересом, а скорее просто поиском правды, даже не правды о Боге, а правды как таковой. Это время нашей перестройки, когда церкви были заполнены людьми, когда можно было повесить маленький листочек на любой столб, и люди приходили бы толпами послушать. Это тоже не было духовным пробуждением, хотя немало людей уверовало. Ну, не было таким полным духовным пробуждением, да, будет корректно сказать. Когда мы читаем про духовное пробуждение, последнее, например, в том же Уэльсе, да, там происходило обновление всего народа. Закрывались пивные бары и закрывались публичные дома. Производительность труда выросла просто на порядок. Семьи восстанавливались. Родители обретали детей, а дети – родители. Это было чудо на самом деле. Всем было очевидно, что здесь происходит какое-то невероятное обновление. И там было много кто уверовал. Но суть даже не просто в количестве, а в качестве этого процесса. Это было плерома благословения Божьих, которое посетило тогдашнее место в Уэльсе. Когда мы думаем о России, когда мы думаем о многих народах в России, друзья, из 186 народностей, которые живут в России, только 7 или 8, сейчас я могу ошибиться чуть-чуть, имеют Библию на своем родном языке полную. Меньше 30 имеют Новый Завет. Плерома для многих из них еще далеко не наступило. И нам нужно молиться об этом, друзья. Молиться за все эти народы, живущие в этой стране, чтобы для них наступило пробуждение. И поэтому мне это слово дает надежду о русском народе. Это моя молитва, чтобы Господь благословил. Я уверен, что это слово дает надежду для Тимура в узбекском народе. Это слово дает надежду о многих народов, живущих здесь, в нашей стране, и даже на этой планете. Мы молимся о том, чтобы вся полнота Божьих благословений излилась на каждый народ. Кстати, интересно то, что в 12 стихе этой главы, я прочитаю этот стих, смотрите, как интересно он сказан, написан: «Если же падение их богатства миру и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их». Другими словами, полнота здесь противопоставляется оскудению, противопоставляется их падению, причине их преступления, отвержения Иисуса как Мессии. Другими словами, Бог желает, чтобы вот эта полнота Его благословения, которая была раньше доступна для израильского народа, она стала частью жизни языческих народов. Так, чтобы это было очевидно, что Бог обильным образом благословляет его, этот языческий народ, духовным образом. Так, чтобы эти богатства перетекли сюда, богатства языческого народа. Итак, Павел говорит о полноте язычников или о полном числе язычников. Он описывает языческую церковь как духовно богатую, настолько духовно богатую, что она возбуждает зависть среди Израиля. Настолько они знают Бога, Бога Израиля, Бога Отца, да, Сына и Духа Святого, Бога Авраама, Бога Исаака, Бога Иакова. Так что иудеи, сталкиваясь с ними, замечая церковь, они просто удивляются, как так эти духовные благословения, которые им принадлежат по праву, принадлежат сегодня языческой церкви в такой полноте. Так что окружающие замечают это. То есть здесь делается акцент не просто на каждом спасенном и избранном христианине, а на полноте языческих народов, которые спасутся, на полноте языческой церкви. По сути, друзья, Бог сегодня собирает свою церковь всех народов так, чтобы сделать ее публичным баннером для неверующих иудеев, ходячим баннером для еврейского народа, показать, чтобы вот оно благословение, вот она полнота жизни с Богом, вот она глубина духовная, подлинная глубина, не какая-то каббала там или прочие нумерологии, эти все глупости, эти полусатанинские оккультные вещи, а вот оно настоящее общение с живым Богом, Богом Авраама, Исаака, Иакова, вот он тот Бог, про который я читаю в Торе, он в жизни этого человека, обычного язычника, проявляется, потому что он не просто какой-то язычник, он сын или дочь Божия. Он Божий человек, и поэтому рука Божия на нем, как она была на Иосифе, как она была на Давиде, как она была на Соломоне, она сегодня на нем, и даже больше, потому что Иисус воскрес из мертвых, потому что Он искупил этих людей. И это, конечно, вызывает удивление. И апостол Павел надеется, что вызовет зависть, чтобы они подумали, почему я это не имею, почему я это потерял. Это же мое должно быть, это же мне принадлежит. И здесь, друзья, важно отметить, что отношение церкви и Израиля, к Израилю, то есть этническим евреям, конечно, изменилось за последние десятилетия. Если раньше, я так скажу, уйдем давайте на 10 веков назад, может даже чуть больше, отношение было уничижительное, пренебрежительное, презрительное даже отношение. Потом было время крестовых походов и гонений, погромов на евреев. То сегодня мы видим, что интерес к Израилю растет. И даже некая симпатия есть. Но среди этого интереса много есть также и странных, неправильных моментов, которые есть среди вот этом поиске среди христиан. Многие начинают искать себе какую-то еврейскую кровь и начинают хвалиться тем, что «а у меня четвертинка». Типа у них это благодати Божия, а у меня половинка, а у меня и больше благодати, чем у тебя. Забывая о том, что если есть чем хвалиться, так это хвалиться нужно кровью Христа. И она определяет сегодня мой статус перед Богом, а не та, какая у меня еще там кровь течет, если там какие-то элементы еврейской крови или нет. И сегодня надо сказать, что церковь играет по-настоящему положительную роль в благовестии иудеям. Даже, можете ободрить вас всех тем, что за последние десятилетия уверовавших евреев больше, чем за всю историю церкви вместе взятых. Хотя надо сказать, что некоторые пытаются примазываться все-таки к еврейскому народу, имея неверное представление, что если они будут еврейский народ, то Бог их благословит больше. Друзья, полнота Божьих благословений сегодня принадлежит языческим народам. Услышьте, пожалуйста, эту фразу. Как? Через Христа Иисуса. Во Христе Иисусе. И апостол Павел, еврей из евреев, из колена Вениаминова, который все правильно сделал, он что сказал? Я все почитаю за ссор. И хочу найтись с праведностью Христовой, которая через веру, не отдел закона. И это очень важно, друзья. Хвалящийся, хвались Господом. Но почему Бог так начинает работу сегодня с Израилем? Потому что есть большое будущее. Великое пробуждение будет среди еврейского народа, и оно точно наступит. Здесь возникает еще один вопрос. А если войдет полное число язычников, то язычники больше не будут спасаться после взятия Церкви Христовой на небеса? Нет, они будут спасаться. Только они будут спасаться, прежде всего, через проповедь евреев. Потому что в то время Израиль обратится к Богу, оставит свое ужесточение, он уверует во Христа как Мессию. Вот это Исаия 53 глава, которую мы с вами читаем нередко. Они увидят, кого они пронзили, и возрыдают. Этот момент наступит на самом деле. И тогда спасение будет. Даже хотя церковь будет взята уже. Только оно будет совершаться воистину через проповедь уверовавших, обратившихся евреев. И вот эта фраза, такая фраза, которую часто спекулируют. Эта фраза, я читаю ее здесь, смотрите. «И так весь Израиль спасется». Это стих 26. «И так весь Израиль спасется». Вообще такое мощное слово, правда? Такая мощная фраза. Хочется сказать, ну а что переживать? Если я еврей, то я спасусь по-любому. Тоже сказано, и так весь Израиль спасется. Но, во-первых, я хочу показать такую фразу, друзья, что в русском языке, когда мы говорим фразу «и так», кажется, что это вместе одно слово «и так». Но это не вместе одно слово. Это два слова «и так». Не «и так спасется», а «и так спасется». Другими словами, ну или просто поясняя, здесь Павел говорит о механизме, как Израиль спасется. Как он спасется? Когда наступит полнота языческой церкви. Вот тогда начнется спасение Израиля. И здесь, конечно, надо несколько пояснений сделать. Он здесь цитирует нам Ветхий Завет, цитирует нам пророка Исаию, 59 главу, вот в конце 26 стиха, а потом 27 главу, это 27 стих. Причем, смотрите, пожалуйста, все эти цитаты являются христологическими, они христоцентричны. Иисус Христос, которого евреи отвергли, Он их спасет. Конечно, это слово очень ободрительное именно в смысле того, что все-таки есть надежда. Но оно также и наставительное в том плане, что Иисус проявляет милосердие, хотя Его отвергли. Это урок для нас. Когда нас отвергают, нам тоже надо учиться проявлять милосердие по отношению к людям. Потом, как Иисус говорит, любите врагов ваших, да? Благословляйте обижающих, молитесь о гонителях ваших. Иисус, у которого все основания сказать, вы отвергли меня, вы не захотели меня, я пришел к своим, и вы не приняли меня. Он все же обращается и спасает их. Есть, конечно, два таких явления, и пришествие Христа, и принятие Израиля. Эта фраза, точнее сказать, эти два стиха, состоят из трех утверждений. «Придет от Сиона Избавитель», второе, «отвратит нечестие от Иакова», и третье, «снимет с них грехи, обновив с ним завет». И вот посмотрим на каждый такой маленький этот пунктик. Во-первых, «придет Искупитель Сиона». Это 59 глава Исаии, стих 20. Очень важное слово «Сион». То есть Искупитель придет не из Вифлеема, а Сиона. И это говорится не о первом приходе Христа на землю, а о Его втором пришествии. Во-вторых, здесь говорится об очищении. Он отвратит нечестие от Иакова. И это не просто нравственные ошибки, не просто грехи, а нечестие Иакова в том, что они отвергли Мессию своего и противостали Богу, Божьему замыслу. И в-третьих, он установит Новый Завет. Это 27 глава Исаии, стих 9. Мы так и читаем: «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Это исполнится и пророчество Иеремии о Новом Завете. Бог снимет с них грехи и заключит с ними Новый Завет. Итак, смотрите, Искупитель, то есть Господь Иисус Христос, Он приведет свой народ к покаянию, а значит, к прощению в соответствии с обетованиями Божьими, с обетованиями Божьего Завета. И все это приводит ко спасению Израиля, о котором молится Павел здесь. Как он это делает? Он проповедует Евангелие язычникам, надеясь, что он пробудит в них, в евреях, зависть и ревность. Это самое начало 11 главы. Смотрите, он как пишет, стих 14. «Не возбужу ли ревность в родных моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них?» И он ждет, что вот этот процесс его пробуждения ревности в них и его проповеди язычникам, когда будет полнота язычников, и здесь будет большая ревность, произойдет большое обращение, покаяние, духовное пробуждение. И очень важно отметить, друзья, Павел не предлагает какой-то другой путь спасения для евреев. Он тоже говорит, что спасение только через веру во Христа. Он просто использует особый механизм для того, чтобы побудить их веровать. И механизм его – это уверовавшие из язычников. И вот здесь мы с вами можем подвести такой итог этому тексту, чтобы нам лучше понять и применить тайну Израиля к нашей жизни дальше. Во-первых, говоря о пробуждении среди еврейского народа, нужно сделать несколько замечаний, важных замечаний. Во-первых, быть спасенным значит уверовать во Христа. Невозможно по-другому быть спасенным. Никто не может быть спасенным вне Христа и без веры во Христа. Не стоит полагать, что неверующие иудеи будут спасены только потому, что они евреи. Кстати, вы знаете, да, я говорил давно еще в одной из проповедей о том, что среди евреев есть такое поверье, что около входа в рай сидит Авраам, и он смотрит, кто идет. Если еврей, то он сразу его забирает. Если нет, то ну, давай дальше, в другое место. Но наш текст, и апостол Павел многократно показывает, что Бог заключил всех под грехом, и всем нужен Иисус Христос и Божья благодать. Поэтому быть спасенным значит уверовать во Христа Иисуса. Без веры невозможно быть оправданным Богом. Поэтому Павел-то и молится о своих собратьев, иудеях, и скорбит об их теперешнем ожесточении и благовествует язычникам, ожидая грядущего пробуждения, возбуждая в них ревность сейчас. Во-вторых, неверно думать, что выражение «весь Израиль спасется» означает, что современное израильское государство будет расширять свои границы до тех пределов, которые были во времена царя Соломона. Что политические государства Израиля достигнут своих границ, вот лучше сказать, тех границ, которые Бог обещал в земле обетованной, записанных в Пятикнижии, и все остальные враги Израиля, они погибнут. Друзья, нужно отличать государство Израиль как политическое государство и народ израильский как народ обетования. Это на самом деле разные вещи. Политическое государство Израиль сегодня – это не теократическое государство. Это обычное государство, в котором точно живет часть Израиля. Но часть Израиля также живет все еще в Нью-Йорке. Там живет, было время, когда в Нью-Йорке жило больше евреев, чем в Израиле. Часть евреев живет у нас, или часть Израиля живет в России. В России больше миллиона евреев. В самой Москве, наверное, самая большая концентрация. Еврейские автономные округи, их там немного. Там, где Биробиджан, больше здесь. Москва, Питер, Новосибирск, горячие других стран. Вот там, где кошерную еду дают вам, когда летаете на самолете, там много евреев живет, значит. Там, где не дают, там не так много. Все довольно просто. Часть Израиля разбросана еще по многим уголкам мира. И даже если, как некоторые считают, их всех согнать туда, в древнюю Палестину, это не значит, что придет Мессия. Потому что нужно другое, нужна полнота язычников, чтобы наступила. И было их духовное пробуждение. Пробуждение их будет не от того, что их соберут всех вместе в одном месте, а от того, что церковь языческая засияет красотой своей благодати Божией. И это будет Божья проповедь для них. Это будет отправление Божьей проповеди особой для них, чтобы они услышали о Христе и уверовали. Так что не делайте такую ошибку, отождествляя Израиль с государством Израиль. Все-таки это светское государство, не теократическое, не религиозное. Во-вторых, или в-третьих уже, не стоит думать, что апостол подразумевает по словам «Израиль» духовных потомков Авраама, то есть уверовавших евреев и язычников. Контекст этой главы довольно ясно говорит, что разговор идет четко об этнических потомках Авраама, то есть о этнических евреев. В-четвертых, наше рассматриваемое выражение «весь Израиль спасется» точно относится к уверовавшим в Христа иудеям. И тут возникают еще два вопроса, уточняющих вопроса. Означает ли это, что буквально все иудеи, ну и когда это произойдет? И означает ли это, что все буквально иудеи уверуют, и когда это произойдет? Итак, касательно вопроса, уверуют ли все иудеи? Нет, все не уверуют. Все не уверуют. Наш текст довольно ясно об этом говорит, что многие не веруют. Более того, пророк Захария в своей 13 главе описывает этот особый период излияния Божьей благодати на еврейский народ. И вот что он пишет. 13 глава, стих 8 и 9. Я прочитаю этот текст. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебров, и очищу их, как очищают золото. Они будут называть, призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу, это Мой народ. И они скажут, Господь Бог мой». Даже Захария здесь пророчествует, говорит о том, что не весь Израиль уверует. Когда наступает полнота язычников, это не значит, что все язычники уверуют. Наступит полнота евреев. Это не значит, что все евреи тоже уверуют. Но просто благословения будут настолько очевидны, что можно сказать, Израиль уверовал. Израиль уверовал. На самом деле в Библии нет идеи спасения за компанию. Необходима личная вера. Но в Библии есть идея некой полноты духовной, которую можно увидеть. И это не просто в количестве, это в духовном богатстве, в качестве духовной жизни. Да, будет массовое обращение еврейского народа. Большое обращение. В последние дни, когда придет Господь Иисус, это будет очевидно. Но это не значит, что все они обратятся. Идем дальше, отвечая на следующий вопрос. Когда же это будет? И здесь апостол Павел дает четкую последовательность. Сначала Израиль отверг Мессию, потом Бог начал спасать язычников, и к определенному моменту, когда наступает полнота этих язычников или войдет полное число язычников, израильтяне начнут массово обращаться в вере во Христа. И хотя здесь нет четкого указания, там, четкой даты, в конце концов, но есть даны здесь четкие ориентиры. И Библия говорит нам, расширяя эти ориентиры до ясности в книге, особенно книге Откровения, о том, что это будет после восхищения церкви на небо, когда во время великой скорби евреи будут подготовлены к тому, чтобы принять своего Мессию Иисуса Христа, который придет и спасет их, и избавит их, и духовное пробуждение их наступит во время второго пришествия. И вот завершая этот текст, этот отрывок, отмечу, наверное, принципиальный момент, радостный момент. Это привлекательность благодати Божией для евреев. Бог, на самом деле, есть Бог благодати. Но к нашему большому парадоксу, когда Божья благодать изливается, то одни люди ожесточаются, а другие принимают. Друзья, не стоит думать о том, что от того, что Бог такой благой и добрый, это будет вызывать в людях сразу принятие и радость. Напротив, ведь благодать, она обличает наш грех гордыни, наш грех самомнения. И когда люди видят, что не они правят своей жизнью, и Бог не готов войти в их программу жизни, а на самом деле своей благодатью показывает их ничтожество, их греховность, они ожесточаются некоторые и противостоят ему. Некоторые примут, некоторые нет. Всякий раз, друзья, когда Евангелие проповедуется и достигает какой-то группы людей, будь то народ, семья, дом, друзья, будут те, которые примут, и будут те, которые ожесточатся. Но когда люди, которые уверовали, они будут расти в Божьей благодати, то наступит второй этап спасения для тех, кто отвергли. Может быть, некоторые люди, которых мы знали хорошо, близкие нам друзья, родственники, родные, знакомые, сослуживцы, увидя, как Божья благодать нас преобразила, это может возбудить в них ревность, и они могут уверовать. Кто-то на первом этапе отказался, но на втором этапе кто-то из них может уверовать снова. Когда евреи увидели, что Иисус есть Мессия, или, по крайней мере, декларировал, что Он Мессия, многие отвергли. Но проповедь Петра, кается несколько тысяч человек, потом еще проповедь, кается уже 5000 человек, и так далее, и так далее. Проповедь идет, и люди видят, как Бог спасает уже и язычников, и они начинают некоторые веровать. Поэтому, друзья, не отчаивайтесь, когда вы видите, что некоторые ваши знакомые, друзья, может быть, коллеги, не приняли сразу вашего свидетельства. Продолжайте возрастать в Божьей благодати. И через ваш личный пример Бог может возбудить в них ревность, чтобы они уверовали. Друзья, это дает надежду большую нам, и это дает нам большую ответственность. На самом деле, познавать истину больше, чтобы она обогащала нас и меняла нас, чтобы мы были с вами духовными баннерами, ходячими Божьей благодати, так, чтобы красота благодатной жизни засияла в нас. Поэтому Павел, говоря об этом, говоря о важности проповеди, он в сущности ожидает и новых покаяний среди евреев в Риме. Поэтому, друзья, как мы можем помочь сегодня еврейскому народу? Наши молитвы – это хорошо. Самая лучшая помощь, которую мы сегодня можем оказать еврейскому народу, ожидая его духовного пробуждения в будущем, это активно проповедовать языческим народам. Активно проповедовать языческим народам, возбуждая ревность в тех, кто окружает нас, евреев, и, может быть, они тоже с вами начнут говорить. Но сегодня самое лучшее благословение, которое мы можем принести Израилю, это духовная, красивая церковь, состоящая из спасенных языческих народов. Это наша с вами миссия большая. В этом таком многоликом городе Москва, в такой большой стране, как Россия, во всем мире, в котором мы находимся. Это наша миссия, друзья. И когда мы с вами приходим к хлебопреломлению, то мы же здесь исповедуем, на самом деле, то, что все наше богатство во Христе, что Он есть наш Спаситель. Мы исповедуем, что Церковь состоит из всех народов, не только одного этнического. Мы исповедуем, что у Бога не закончился план для этнического Израиля. И мы ожидаем этого славного дня, когда не только несколько евреев уверуют, но когда будет массовое обращение еврейского народа. И мы на самом деле воспоминаем это, доколе он придет. То есть на самом деле мы говорим: «Господи, ей гряди, спаси израильский народ». И наше с вами служение и жизнь – это предзнаменование этого грядущего духовного пробуждения. Поэтому, в сущности, даже наша вечеря, она тоже делается ради Божьей славы во спасение как язычникам, так и иудеям. И мы с вами участники всего этого процесса. И закончу я такой мыслью, друзья. Если мы понимаем Божий замысел о спасении язычников и иудеев, то мы будем смиряться перед Божьей благодатью. Мы будем сознавать, что Божья благодать по своей природе такова, что она всегда хочет распространяться. И мы не будем ставить крест ни на ком, пока он еще жив. У Бога много благодати, и даже самого ожесточенного Бог может спасти. И Израиль будет тому свидетелем.